Начнем сначала. Сегодня мы продолжим наш курс введения в физику частиц и анализ экспериментальных данных. И сначала мы вспомним, что, о чем мы говорили на прошлой лекции. Это то, что у нас физика частиц у нас исследует структуру Вселенной, и чтобы исследовать элементарные частицы, у нас используются мощные ускорители, такие как Большой Гадронный Коллайдер. Стандартная модель у нас современная теория, которая описывает все известные элементарные частицы и взаимодействия, и они включают в себя фермионы и бозоны, которые переносят фундаментальные силы. Бозон Хиггса — это у нас особая частица, которая играет ключевую роль в механике приобретения масс. Также мы познакомились с фейнмановскими диаграммами. Один из инструментов физики частиц, который позволяет наглядно изображать процессы взаимодействия и распада элементарных частиц. Здесь вы видите классический пример аннигиляции электрона и позитрона, который образует фотон. Теперь дальше мы с вами обсудим. Обсудим, какие физические законы работают на таких масштабах энергии. И, конечно же, мы знаем, что в повседневной жизни мы описываем движение тела с помощью классической механики Ньютона, но она у нас перестает работать на очень больших скоростях. Кинетическая энергия частиц в ускорителях, она может достигать до сотен ГЭВ, что намного превышает их энергию покоя. При таких условиях необходимо учитывать релятивистские эффекты, описанные в специальной теории относительности Эйнштейна. Основные формулы — это у нас формула энергии и импульса. И здесь у нас верхний график показывает зависимость энергии от скорости. И вы видите, что красная линия — это соответствует релятивистскому случаю, синяя — это классическая механика. И видно, что при малых скоростях релятивистская и классическая формулы дают одинаковые результаты, но при приближении к скорости света в релятивистском случае энергия растет бесконечно. Лоренц-фактор у нас одна из основных формул. Он у нас играет ключевую роль в специальной теории относительности. И он показывает, насколько изменяется время, длина и масса движущегося объекта по сравнению с системой отсчета, находящейся в покое. Как интерпретировать эту формулу? Если скорость частицы очень мала, она намного меньше, чем скорость света, то Лоренц-фактор у нас примерно равен единице. Это видно вот тут на графике. А значит, релятивистские эффекты у нас практически отсутствуют. Если скорость у нас стремится к скорости бесконечности, то и сам Лоренц-фактор у нас резко, резко увеличивается. Что это у нас может значить? Что по мере роста у нас скорости значение увеличивается медленно, потом резко возрастает, и получается, что нельзя разогнать частицу со скоростью света, если у нее есть масса. Этот эффект у нас объясняет, почему протоны в бак требуют огромных энергий для дальнейшего разгона. Вот, и у нас получается, что примеры релятивистских частиц — это протоны на LHC, ну и электроны также в ускорителях, где их масса очень мала, но энергия очень высокая. Также физический смысл Лоренц-фактора — это у нас замедление времени. Если объект движется очень быстро, то внутренние процессы как бы замедляются для внешнего наблюдателя. Ну, я думаю, вы все это знаете из других курсов. Так, основные формулы которые мы используем, это, конечно же, энергия и импульс частицы с массой, и выражается это все через Лоренц-фактор, где бета у нас — это скорость частицы, выраженная в долях скорости света. Также у нас Получается, что у нас связь энергии и импульса, которая объединяет импульс и массу частицы, и это уравнение, оно справедливо для всех частиц, включая безмассовые. Но безмассовые частицы у нас уравнение, оно принимает другой вид, и это означает, что, например, один из, ну, безмассовой частицы фотон, что у фотона вся его энергия определяется только импульсом. Кинетическая энергия в релятивистском и нерелятивистском случаях, она тоже рассчитывается по-разному. В релятивистской механике у нас появляется этот же компонент Лоренц-фактор. И в нерелятивистском пределе, когда у нас, так скажем, отношение скорости света очень мало и намного меньше единицы, то у нас начинают работать классические законы механики Ньютона. Дальше мы поговорим про четырех вектора. В релятивистской механике удобнее выражать координаты и импульсы частиц через четырех вектора, где у нас получается вектор энергия плюс импульс и четырехвектор координат время плюс пространственные координаты. У нас физический смысл данных векторов позволяет записать законы природы так, чтобы они выглядели одинаково во всех системах отсчета, что является, ну, основным принципом специальной теории относительности. Метрический центр Тензор позволяет поднимать и опускать индексы, переключать между ними физически. Это значит, что время рассматривается отдельно от пространственных координат, а само преобразование является аналогом преобразования единиц. Скалярное произведение четырех векторов инвариантно, то есть оно не меняется при системе отсчета, и его физический смысл это аналог. Это вообще аналог произведения обычных векторов, но с учетом временной компоненты эта величина не изменяется при переходе между разными системами отсчета. Также у нас четырех импульсов инвариантная масса связаны вместе, и это уравнение нам дает инвариантную массу. И инвариантная масса – это у нас величина, которая остается одинаковой в любой системе отсчета. Для чего вообще нам нужна инвариантная масса? Это очень важное понятие. Это физическая величина, которая остается неизменной, да, как мы уже сказали, и она играет ключевую роль в анализе частиц на ускорителях, так как помогает идентифицировать новые частицы по продуктам их распада, потому что на экспериментах частицы не наблюдаются напрямую, но их присутствие можно там установить через распады, используя законы сохранения энергии и импульса. Для одиночной частицы формула выглядит таким образом. Для системы частиц из трех и больше у нас формула в формуле суммируются все энергии и импульсы продуктов распада. Простой случай у нас для частицы, которая распадается на две дочерние частицы, выглядит формула вот так. И физически, что тут хотелось бы подчеркнуть, что у нас исходные частицы никогда не регистрируются, ну, практически никогда не регистрируется напрямую. И ее присутствие можно определить по спектру инвариантных масс ее продуктов. Тут на графике справа вы можете видеть экспериментальный спектр инвариантных масс для частиц, зарегистрированных в детекторе Atlas. Здесь у нас получается инвариантная масса по оси X, по Y у нас количество событий, и мы видим пик в районе 3, около 3,13 ГЭВ, что у нас соответствует частице Джебсай. Это один из способов обнаружения этой частицы. Это очень часто данный метод используется в экспериментах, и Физики ищут такие узкие пики на графиках, что указывает на существование реальной частицы. Дальше мы поговорим про роль Z-бозона. Как мы знаем, что Z-бозон — это у нас переносчик слабого взаимодействия, и в отличие от заряженных W-бозонов, не изменяет заряд взаимодействующих частиц. И он ответственен за нейтральные токи слабого взаимодействия, в которых частицы рассеиваются без изменения их типа. Ключевой элемент Z-бозона играет в физике нейтрино, так как обеспечивает их взаимодействие с другими частицами. Так как нейтрино не могут взаимодействовать через фотоны, они не имеют электрического заряда. Также получается, что почему Z-бозон у нас так важен? Он у нас, повторю, позволяет нейтрино рассеиваться, не превращаясь в другие частицы. Это видно на диаграмме, на Фейман-диаграмме справа. Также он носит вклад в аннигиляцию частиц, когда у нас электрон и позитрон аннигилируют, образуется виртуальный Z-бозон, который там распадается на два мюона. Z-бозон был у нас экспериментально открыт в 1983 году в ЦЕРНе на коллайдере SPS. И позже детально изучен на LEP, где измерили его массу 91,2 гэва и массу и ширину распада. Какие у нас каналы распадов для Z-бозона? Z-бозон у нас нестабильная частица, которая очень быстро распадается после рождения. Она может распадаться на разные группы частиц, причем с различными вероятностями. Распад на пары заряженных лептонов. Каждый канал составляет примерно 3,36% от общего числа распада. Распад в нейтрино 20%. Эти распады у нас не видны в детекторе, так как нейтрино слабо взаимодействуют. Однако их существование можно подтвердить за счет missing transverse energy, пропавшей энергии в детекторе. И также Z-бозоны распадаются на кварки, кварк-антикварк. Эти распады не наблюдаются напрямую, но в детекторе они проявляются как джеты, струи, так скажем, потоки частиц, возникающие при адронизации кварков. Экспериментально нашли Z-бозон и определили его пик на 91,2 гэва. Здесь представлен график, где вы можете видеть данный пик. И здесь кривая показывает, как изменяется вероятность рождения Z-бозона в зависимости от энергии столкновения. Так, дальше. Дальше мы вернемся к частице Х-бозон. Как мы уже говорили, я уже говорила, что бозон Хиггса — это ключевая частица в стандартной модели. Эта частица является квантовым возбуждением поля Хиггса, которое взаимодействует с другими частицами и придает им массу. Без механизма Хиггса фундаментальные частицы оставались бы безмассовыми, наша Вселенная выглядела бы, наверное, совершенно по-другому. Без Хиггс-бозона электроны не могли бы формировать атомы, так как оставались бы безмассовыми, двигались бы со скоростью света. Кварки не могли бы соединяться в бозоны нейтроны. В итоге материя бы, наверное, не существовала бы в таком виде, в котором она есть. Почему Хиггс-бозон так сложно обнаружить? На Большом адронном коллайдере рождается примерно Хиггс-бозон рождается примерно один раз в 10 миллиардов событий, столкновений. И это делает его обнаружение крайне сложным, так как среди множества процессов необходимо выделить именно этот. Также у него происходит мгновенный распад. Время жизни бозона примерно 10 минус 22 степени секунд. И он почти мгновенно распадается. И нужно искать подпись этого распада, например, с помощью распада Хиггса в 2Z-бозона, которые распадаются на 4 лептона. Также Хиггс-бозон у нас был открыт в 2012 году, и эксперимент Atlas и CMS собрали статистику, обработали данные, подтвердили существование Хиггс-бозона с массой 125 GeV, что совпадает с теоретическими предсказаниями. И вот тут график справа показывает на изображение событий, где рождается Хиггс-бозон и распадается на два фотона. Это событие зарегистрировано в детекторе CMS. И здесь вы можете видеть, что желтые линии — это у нас фотоны, зарегистрированные в CMS. Да, желтые линии — это у нас фотоны, зарегистрированные в детекторе CMS, и это один из ключевых каналов подтверждения существования Хиггс-бозона. Дальше поговорим о том, что здесь представлены основные механизмы рождения Хиггс-бозона в протон-протонных столкновениях на ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер, и мы сейчас повторим четыре главных процесса, каждый из которых имеет свои характеристики и вклад в общую вероятность рождения Хиггса. Первое — это у нас глюон-глюон фьюжн, глюонное слияние. Это основной механизм рождения Хиггс-бозона. В процессе сталкиваются два глюона, возникающие из протонов, и через петлю топ-кварков рождается Хиггс-бозон. Этот механизм самый вероятный, 87%, так как глюоны доминируют в протонах при высоких энергиях. И данный процесс важен, но не всегда сопровождается явными экспериментальными сигнатурами, подписями, что затрудняет его выделение. Векторное рассеяние W и Z-бозона 7%. В этом случае Хиггс-бозон рождается через обмен W и Z-бозонами между двумя кварками. Этот процесс сопровождается выбросом двух форвардных джетов струи. Это делает его удобным для детекции. И его характерная особенность — почти полное отсутствие дополнительной адронной активности в центральной области детектора. Дальше ассоциированное рождение с W и Z около 5%. Хиггс-бозон рождается вместе с W и Z-бозоном, который можно легко зарегистрировать в детекторе. Это дает более чистый экспериментальный сигнал, так как W и Z-бозоны распадаются на заряженные частицы, на заряженные лептоны, которые хорошо детектируются. Однако, ну, вероятность ниже данного процесса, намного меньше, чем у углеонного слияния. Дальше второе — это самый редкий процесс, который включает рождение Хиггса вместе с парой топ-кварков. Это особенно полезно для изучения связи Хиггс-бозона с массивными кварками, так как топ-кварк играет важную роль в механизме массы частиц. Однако вероятность данного процесса очень мала, что усложняет его экспериментальное изучение. Так. Следующий слайд. Сам Хиггс-бозон имеет чрезвычайно малое время жизни, 10 минус 22 секунды. Это означает, что он мгновенно распадается, и мы можем наблюдать его, как бы не можем наблюдать его напрямую. И на этом слайде у нас представлены основные распады Первый — это Хиггс-гамма-гамма, чистый канал, но очень редкий. Этот канал обладает низким фоном, так как фотоны хорошо детектируются. Однако вероятность такого распада очень мала, и на графике сверху вы можете видеть график, где мы видим пик на 125 ГФ, и который соответствует у нас данному распаду. Дальше у нас идет распад Хиггса в два Z-бозона. Этот канал называют золотым, потому что он легко идентифицируется и позволяет точно реконструировать инвариантную массу Хиггса. И в финальном состоянии находятся 4 заряженных лептона, которые легко зарегистрировать и легко отделить. И мы видим результат графика снизу, где у нас также есть четкий пик в районе 125 ГЭВ, соответствующий бозону Хиггса. Следующий интересный распад — это наиболее чистый канал Хиггс-2BB. Наиболее чистый канал, но сложный для детектирования, и бозон Хиггса в большинстве случаев распадается на бэкварки, но они образуются в адронные струи, джеты, которые трудно выделить на фоне обычных адронных взаимодействий. И хотя он наиболее вероятный, он не является чистым. Дальше мы поговорим про распад бозона именно в 2Z-бозон, Хиггс в 2Z-бозона. И, как я уже сказала, что Хиггс может распадаться на разные конечные состояния, но один из самых чистых и удобных — это Хиггс в 2Б-бозона, потому что заряженные лептоны можно использовать для детектирования. Это чистый сигнал, лептоны почти не участвуют в сильных взаимодействиях, поэтому фон от других процессов он у нас минимален. Можно точно у нас определить инвариантную массу системы, суммируя энергии импульса 4 лептонов, и мы очень четко видим пик на 125 ГЭВ здесь. И здесь на графике мы немножко подробнее разберем, что у нас видны черные точки, они соответствуют данным. Красный фон — это у нас фон от процессов ZZ, которые не связаны с Хиггсом. Также у нас есть бэкграунд от джетов и бэкграунд, который связан с образованием топ-кварков с вектор-бозоном. Да, здесь мы видим очень четкий пик, и получается штрихованные линии — это у нас включение систематических ошибок, которые всегда присутствуют в эксперименте, который мы учитываем. Сейчас я хотела бы остановиться на том, что у нас, что такое фон в целом. Да, сейчас, наверное, хотелось бы задать вопрос аудитории, что вы понимаете под фоном?
Параллельно
Какие-то
сумме.
флуктуации. Еще раз.
То, что идет одновременно с нашим, но нам не нужно, как сказать.
Но оно идет одновременно с нашим, но нам не нужно. Это правильное
Я
направление, но нужно немножко уточнить.
Параллельные события, которые происходят в детекторе и регистрируются им.
Да, но основная мысль, что это параллельные события, которые выглядят точно так же, как наши сигнальные. Они имеют такое же конечное состояние. Например, здесь показаны диаграммы, процессов, которые могут имитировать наш сигнал, и вы можете видеть, что в конечном состоянии они тоже имеют 2 лептона, 4 лептона, как и наши сигнальные события. И в этом процессе мы также имеем 4 лептона. Вот, и они могут вносить вклад, что могут быть идентифицированы как сигнал, но им не являются. Вот. И поэтому его важно подавлять. Его важно подавлять. Какие виды у нас могут быть фонов? Они у нас могут быть два. Это нередуцируемый или иредуцируемый фон. Это процессы, которые естественным образом имитируют искомые сигналы, не могут быть полностью удалены. Это пример этой диаграммы, где вы видите, тут полностью 4 лептона в событии. И вы не можете однозначно сказать, они принадлежат к нашему сигнальному событию или нет. Во втором случае это у нас редуцируемый фон. Это когда получается, который можно подавить, и он возникает из-за того, что ошибочно реконструируются лептоны из джетов. Видите, тут дополнительные джеты, которые могут быть идентифицированы как лептоны, но ими не являться. И это также может вносить вклад в наш сигнал. Вот. И мы можем считать, как неправильно интерпретировать наши результаты. Распады вот топ-кварков на диаграмме, они могут имитировать наши сигнальные события. Для того, чтобы подавить фон, мы используем так называемые срезы, не знаю, как это правильно сказать, селекцию, чтобы минимизировать влияние фоновых процессов, которые у нас имитируют сигнал. Каждый анализ использует свои техники для минимизации эффекта фоновых событий. И это зависит, конечно, от конкретного анализа. Вот. И для этого анализа мы исключаем события с большим недостающим импульсом, missing transverse energy, пропавшая энергия, поскольку наш основной сигнал, он не содержит нейтрино, и общее количество энергии, оно должно быть, ну, всегда сбалансировано. Если в событии есть большой недостающий импульс, это может указывать на наличие нейтрино или других невидимых частиц, характерных для фоновых процессов. Также основной способ — это проверить инвариантную массу пар лептонов. Мы знаем, что бозон у нас имеет массу 91 ГЭV. Если пара лептонов в событии имеет массу, близкую к 91, значит, что она могла образоваться в распаде реального Z-бозона, что помогает выделить у нас сигнальные события. Если у нас, исключаем события, которые с лептонами, которые ошибочно реконструируются из джетов, джеты могут выглядеть как лептоны, и они такие события анализируются и отбрасываются на основе там, дополнительных характеристик. Дальше мы переходим. Свойства у нас лептонов. То, что у нас бозон Хиггса нейтрален и имеет нулевое лептонное число. Поэтому сумма зарядов конечных лептонов, она должна быть равна нулю. Если сумма зарядов конечных частиц не равна нулю, то такое событие мы полностью исключаем. Мы, получается, исключаем события, где не удовлетворяются наши условия. И также такие срезы нам позволяют. Важно, что да, такие срезы нам помогают повысить отношение сигнала к фону и сделать детекцию Хиггса более точной. Нам важно учитывать что детекторы могут ошибочно идентифицировать частицы, также ошибочные события у нас отсеиваются. Нам нужно повысить, получается, сигнал фон. И всем этим мы сейчас, на этом теоретическая часть закончена, и мы сейчас будем проводить реальный анализ в Jupyter Notebook, где будем рассматривать все эти шаги, как они выглядят в реальном, в реальном анализе. Вот. Сейчас я эту презентацию переключусь на Jupyter Notebook. Вот, мы будем рассматривать канал Хиггса, который распадается на два Z-бозона. Вот, здесь вы можете активно задавать вопросы, если что-то непонятно. Так, здесь. Для работы с данными мы будем использовать Python, как вы уже знаете, и да, и мы будем, нам нужны некоторые пакеты, которые нам Py, которые нам помогут работать с нашими данными. Также у нас есть документ, файл, инфофайл, который у нас содержит всю необходимую информацию о нашем наборе данных. Что мы можем сказать, что этот файл, я вам потом скину данный ноутбук, и вы подробно разберете анализ и будете выполнять домашнюю работу на основе данного Jupyter ноутбука. И этот файл я вам тоже отправлю. В этом файле у нас содержится некоторая информация о наборе наших данных. Здесь DSID. Это у нас номер датасета. Он у нас уникальный, и он используется просто, чтобы было можно отличить наш файл от других. Количество событий, сколько было смоделированных, получается. Редукционная эффективность показывает, какая часть событий осталась после отбора фильтрации. Вот у нас здесь значение 1, и это означает, что все у нас события сохранились. Суммарный вес событий. Когда мы симулируем события, у нас могут быть разные веса. Вот, но здесь у нас вес соответствует числу событий, поэтому веса у нас равны единице, и у нас есть данные по сечению процесса, которые нам показывают вероятность возникновения данного процесса в коллайдере. Вот. И получается, это то, что у нас информация, которая содержится в инфофайл. Так, дальше мы здесь подгружаем все наши пакеты. Так, перевод. Так, ну дальше, с чем мы работаем? Мы работаем с данными, которые будем работать с данными, которые у нас уже отобраны, где в событии есть 4 лептона. Вот. И что мы здесь видим? Как вы уже знакомы с форматом данных, что у нас находятся данные по периодам, данные за 2016 год. И они у нас разбиты на 4 периода А, Б, С и Д. Это очень типично в атласе использовать данные обозначения. Дальше мы подгружаем, у нас фоновые события, которые мы уже рассматривали. Это топ, антитоп и полностью лептонный распад Z, 2 Z и 4 лептона. И также у нас есть сигнальное событие, где мы точно знаем, что у нас Z-бозон распался. Вот. И мы рассматриваем наши все четыре механизма образования Хиггс-бозона. И это у нас будут сигнальные сэмплы. Так, у меня вопрос. Есть ли тут вопросы? Что мы делаем? и почему нам важно именно использовать данные Монте-Карло, файлы и сигнальные. Есть ли вопрос? Вопросов нет? Вы меня слышите?
Да,
Да,
вопрос.
слышу.
Да, слышно. Вопросов нет.
Да, хорошо. Так, что мы делаем дальше? Здесь у нас техническая часть, где мы просто открываем. Сейчас. Где мы просто открываем и смотрим, что мы действительно создали лист и записали туда все наши элементы данных. Так, дальше мы открываем наш файл. Насколько вы уже ознакомились с тем, что содержится в файлах, проверим, что у нас все открывается, все работает. Какие нам переменные нужны для анализа? Это, конечно же, поперечный импульс, псевдобыстрота, азимутальный угол, энергия, заряд, и тип лептона. У нас получается, что мы будем сейчас высчитывать вычисление инвариантной массы. И будем использовать точно такую же форму, только с четырьмя лептонами. Вот. Но для этого нам нужно первое сделать это отбор событий, и нам необходимо выбрать две пары лептонов, каждый из которых состоит из двух лептонов одинакового типа. Это значит электрон, позитрон, мюон, антимюон, и чтобы они все были с противоположным зарядом. Так. Понятно. И после этого мы вычисляем инвариантную массу и смотрим график. Идея достаточно проста. Дальше. Как это реализуется? Вот здесь, в этой строчке, мы суммируем в целом наши лептоны в событии. По идее, если сумма лептонов событий, она должна равна быть нулю. Как мы проверяем наши пары? У нас получается, насколько вы помните, нам нужно исключить некоторые пары для... Почему мы проверяем тип? Потому что 44 для электрона, 48, тут написано, 52 для мюонов мы проверяем, чтобы у нас были пары электрон-позитрон, мюон-антимюон. И мы выбираем и делаем отбор по их типу. Так, сейчас мы проверим только на одном событии. Вот, получается, мы вот здесь записываем. Делаем сейчас проверку на одном событии. Вот, инвариантная масса у нас высчитывается с помощью данной функции. Вот, и мы смотрим, да, масса у нас равна 258, но мы смотрим, что отбор по типу лептонов false и отбор по заряду лептонов false. Так, это у нас означает, что в целом у нас все прошло. Это событие, оно у нас прошло, потому что мы здесь обозначили, что если true, это означает, что событие нужно удалить. Вот. И здесь у нас true означает, что событие нужно удалить. Следовательно, это событие у нас хорошее. Вот теперь данную идею, данную стратегию мы реализуем на всем анализе. Да. У нас здесь прописаны функции, где у нас первая функция по отбору событий по типу лептонов, вторая по отбору событий по заряду лептонов и сама функция вычисления инвариантной массы. Здесь уже все прописано. Смотрим. Да, все работает. Так. На данный момент есть какие-то вопросы? Если есть, задавайте.
У меня пока нет вопросов.
Хорошо, спасибо.
А что за структура такая интересная? Там тильда стоит. То есть дейта, и там у нас значок тильды снизу,
И да, это,
волна.
да, она удаляет у нас событие. Если оно не соответствует, она удаляет ее из данных, чтобы это событие у нас не учитывалось, потому что потом мы будем строить график. Вот. Дальше. Так, теперь мы переходим и так. Данные. Вот. Здесь мы, получается, применили отборы в этой части. Мы применили отборы, мы убрали все события, которые не соответствуют, и посчитали инвариантную массу. Теперь мы строим график. Так, строим график. Так, и получаем график, который у нас только отображает наши данные, точка. И теперь вопрос к аудитории. Что вы здесь видите? Что чему соответствует? Как вы думаете?
Ну, здесь есть пик около 25 ГЭв как раз,
25. Да.
где бозон Хиггса. Ну, чуть. Ну да. Нет, меньше.
Так, но у нас есть вот здесь большой пик. Чему он может соответствовать?
Z-бозон получается или нет?
Да, это Z-бозон получается. Да. Это получается вклад нашего фона, так скажем, потому что у нас в наших данных есть Z-бозоны, и, конечно же, мы их также, они у нас попадают в нашу выборку. Так, ну теперь мы переходим, это чисто данные, но мы работаем не только с данными, мы также работаем с Монте-Карло, да, как я уже поясняла, для оценки фонов, которые вкладывают в наш анализ. Но для того, чтобы работать с Монте-Карло, нам нужно знать несколько вещей. Что Монте-Карло — это у нас то, как у нас работает детектор, да, можно сказать, в идеальных условиях. Но, конечно же, наш детектор, он не работает в идеальных условиях, поэтому нам нужно учитывать как присутствие какой-то неэффективности, которую нам нужно учесть. И каждому Монте-Карло событию у нас приписывается некоторый вес, так сказать, вероятность его возникновения в реальном эксперименте. Вот. И получается, как это у нас выглядит. Здесь мы смотрим, какие у нас процессы. Открываем наши бэкграунды, наши фоны и смотрим, да, там лист. Вот у нас получается Z-бозон 2 электрона, Z2 мюона и DT-бар. Вот. Также для работы с Монте-Карло нам всегда нужно знать, да, вот у нас есть Монте-Карло вес, который у нас связан с каждым событием. Также у нас есть коэффициент масштабирования для расчета PileUp. PileUp — это когда происходит столкновение протонов, у нас очень много идет фона, взаимодействия, летит очень много всего. И этот процесс нужно учитывать и в некоторых анализах уменьшать и отсекать. Вот. Также у нас есть коэффициент масштабирования для эффективности реконструкции электронов и мюонов. С этим мы поговорим позже, когда мы перейдем к детекторной части, как это все высчитывается. Но и также у нас есть коэффициент масштабирования для лептонных триггеров. Вот. Эти факторы, коэффициенты, они корректируют наши Монте-Карло данные. с учетом эффективности и разрешения детектора. Ну и они, эти правки, они делают наш Монте-Карло более реалистичными, потому что, например, когда есть такая, например, такой эффект, что детектор со временем работает, начинает разрешение детектора, оно ухудшается. Ну, это один из вариантов, что разрешение детектора ухудшается, и, следовательно, у нас могут отличаться Монте-Карло и данные. И все, что происходит при сборе реальных данных, нужно учитывать в Монте-Карло. Поэтому вводятся различные коэффициенты. Так, дальше смотрим. Тут мы все считаем. Дальше у нас получается, кроме того, что у нас есть Монте-Карло, связанный с сечением процесса, у нас также есть поперечное сечение, и вес поперечного сечения, и этот вес используется для нормализации всего распределения Монте-Карло. И мы используем вот такую формулу, чтобы включить это в наши расчеты. Так, понятно? Так, также у нас получается, мы используем для данных периода D, мы используем luminosity определенную, как светимость, которую мы интегральную светимость, которая соответствует данному периоду. Так, ну, для этого периода у нас 4,7. Дальше мы идем. Здесь мы посчитали весь вес общий. Так, мы его. Теперь запускаем весь анализ и получаем такую гистограмму. Да? Сейчас мы включили только один бэкграунд, который Z в 2 электрона. Вот. И он у нас появляется, вносит пока такой небольшой вклад. Это не самый основной бэкграунд для этого анализа. Вот. И мы перейдем к тому, чтобы объединить. Мы сейчас сделали анализ только для одного периода данных. Вот. И получается, мы перейдем сейчас, объединим все вместе. Так. Да, и что мы сделаем? Получается, мы сейчас будем объединять все периоды данных и будем брать светимость 10, 10. Так, и что мы здесь сделаем? По сути, мы проделаем то же самое, только теперь на всех данных, которые мы имеем, и все фоны, которые мы имеем, которые мы изначально объявили. Так, смотрим. Дальше. Вот, теперь мы построили весь бэкграунд и получили абсолютно такой же график, как я показывала на презентации. Вот. И здесь вы видите, что у нас есть пик в 125 ГЭФ. Также у нас есть пик Z-бозона, да, и у нас есть сигнал. Сигнальные события — это у нас получается синие значения. И также у нас есть статистическая неопределенность, которая у нас здесь включена, которую нам нужно высчитывать. Теперь все-таки у нас есть различия с тем, что мы получали на лекции, которые у нас получили, конечно, в Атласе, да? Например. Если вы можете видеть график. Как вы думаете, почему у нас есть такая разница между сигнальными событиями и данными? Потому что здесь мы получили, ну, здесь достаточно большая разница. Как вы думаете, почему это может быть?
Какая светимость на данных была? Которые атласовские.
Которые атласовские. Так, ну здесь
3,6 фемтобар, да?
31.
Ну, там на графике вот.
Да.
3,6 фемтобар.
Да.
Ну, тут светимость, конечно, в 3 раза больше.
Но это все равно не основное, что может быть.
Может быть, мы не все как бы каналы распада учли, мы здесь только Z учитывали, или там тоже только в 4 лептона?
Да, но здесь, например, нет, тут практически все. Тут тоже четыре механизма распада включены. Вот, и да, но мы сейчас смотрим сигнальное и данные, да. Мы не смотрим бэкграунд. Да, но получается, что сейчас мы применили два всего критерия к нашим данным, чтобы у нас было 4 лептона, да, чтобы была пара, которая электрон-позитрон. Очень достаточно простые критерии для нашего анализа. Мы можем применять более строгие каты, которые помогут нам выделить этот сигнал. Вот, и это мы можем проверить на значимости сигнала. Вот у нас есть формула, чтобы оценить вообще, сравнить сигнал и фон и считать, что мы действительно видим данную частицу, или это просто у нас, не знаю, какая-нибудь флуктуация, так скажем. И у нас есть такое определение значимость сигнала. И вот она у нас определяется количеством сигнала к корню количества бэкграунда. Вот. И получается, что нам нужно учитывать еще события. Вот. У нас есть... Сейчас мы попробуем посчитать значимость сигнала в регионе 150-130 кФ, который у нас...
Можно вопрос?
115-130 кФ, да.
Просто я немного не понимаю. Просто количество это число. Число, оно как бы не имеет каких-то единиц размерности. Я не понимаю, что значит число событий в гэвах.
Нет, это число событий, но мы будем смотреть в диапазоне 115-130 кФ. Мы будем смотреть только вот этот регион, только этот пик.
Понятно.
Да. Да. Получается, что мы можем улучшить у нас значимость нашего сигнала, применяя какие определенные каты, да? Определенную селекцию. Да, этим вы будете заниматься дома, будете накладывать каты на, ну, разрабатывать селекцию для того, чтобы улучшить значимость сигнала. Вот, мы сейчас посмотрим на этот регион. Вот. Получается, да. Здесь мы учитываем еще вот этот член, который у нас дополнительно включает неопределенности в наш анализ. Да? Они у нас здесь не даны были, вот эти систематические ошибки, они не были включены в датасет. Обычно они включены в некоторые датасеты, где-то они высчитываются отдельно. Да, но для этого анализа это делается, ну, для образовательных целей. Это добавляют просто в формулу. Вот, и мы считаем. И мы смотрим, что у нас значимость сигнала 2,2. Это не очень хороший на самом деле показатель. Если бы это была единица, то мы бы сказали нет. Это не соответствует. Это мы не видим сигнал, потому что полностью фон сливается с сигналом. Вот. Если 2, это как бы мы можем интерпретировать, что мы видим сигнал, но он недостаточно четкий, так скажем. Если у нас будет довести анализ до 3 больше, ну, больше 3, то это мы уже можем говорить, что да, действительно у нас значимость сигнала высокая. Вот. Ваше домашнее задание, оно будет, да, оно будет попробовать посмотреть, ну, во-первых, почитать статью, где про этот анализ, как его открыли, посмотреть, какие каты и какие используются, получается, какая используется селекция для электронов, ну, мионов, и эту селекцию попробовать применить и увеличить эффективность, так сказать, значимость сигнала. Вот. Какие у вас есть вопросы по данной теме?
Мы же из этих 4 лептонов
У меня есть небольшой
проверяли.
вопрос, я, наверное, пропустил. Вот у нас вот эти точки – это данные, да?
Да.
Черные.
Да. Да, черные точки, они соответствуют данным распределению,
И
кто как у нас.
да, я просто не очень понимаю вот эти ошибки, вот эти error-бары, откуда они взялись, что они означают.
Эррор-бары – это у нас статистическая ошибка именно в выборке. Сколько у нас событий именно в этом бине. Оно относится к ошибке этого бина. Потому что, например, мы это можем посмотреть выше. Вот здесь, да? Здесь у нас тоже есть учтенная статистическая ошибка. Но у нас здесь, например, шаг бина 5 дев. Если мы увеличим шаг бина, у нас эти ошибки, они будут соответствовать, ну, они изменяются, если мы там уменьшим. Вот.
То есть это специфика, я так понимаю, построения гистограмм, то есть оценка ошибок,
Да,
откуда идет.
это именно статистическая ошибка. А именно систематические ошибки, которые связаны с детектором, с данными Luminosity Pylab, они у нас вот обозначаются такой с таким штрихом.
Да, это я понял.
Да.
А тогда один
У данных
вопрос
нет
насчет.
таких ошибок. У данных нет таких ошибок, потому что это у нас данные. Мы к данным у них только, сколько их? Мы можем только статистически, вот сколько данных есть, с какими мы работаем. Да.
Насчет сигнала, вот это синенький холмик, это количество событий из данных за вычетом бэкграунда? Или я немножко вот это не понял в этот момент? Или это из Монте-Карло идет?
Сигнал, да. Сигнал это чистый. Это идет сигнал из Монте-Карло. Это сгенерированные события 4 процессов, где мы точно, ну, где точно сделали симуляцию, что образовался Хиггс. Вот. И мы их потом сравниваем с нашими данными. И если они совпадают, это значит, да, мы видим, получается, сигнал. Но потом нам нужно будет учитывать, да, фон, который нам нужно будет учитывать, сколько у нас фона есть в данном регионе. Да, поэтому мы смотрим сигнальную эффективность.
Понятно. Спасибо.
Еще какие-нибудь вопросы?
Мы же не проверяли, чтобы у нас в 4 лептонах каждая пара лептонов была в диапазоне масс. Бозона Хиггса.
Нет, мы не проверяли. Потому что что ты имеешь в виду в диапазоне масс бозона Хиггса? Что ты имеешь?
Чтобы инвариантная масса, ой, чтобы
Я имею в виду
пара
Z-бозон.
электронов была в диапазоне масс Z-бозона. Z.
Z-бозон, да. Нет, вот это не проверяли, потому что, да, действительно, некоторые анализы накладывают такое окно, в которое точно должно попадать, там 66, от 66 до 122, чтобы инвариантная масса каждого Z-бозона попадала в это окно. Да, это может улучшить. Да, мы можем отсечь часть бэкграунда, который нам не нужен. Это один из методов возможных. Но также здесь не применяются никакие требования к поперечному импульсу электронов, мюонов. Да, у нас просто чистые события. Вот. Все, которые есть, да, электроны, мюоны. Поэтому один из возможных вариантов это сделать селекцию электронов, которые используются в атласе обычно. Ну и также вот поставить на ограничение на массу Z-бозона.
И еще, насколько я помню, для Хиггса и Z-бозонов довольно важно требование на изоляцию лептонов. Да.
Что ты подразумеваешь под изоляцией лептона?
Ну, чтобы у нас лептон был изолирован от других таких же процессов такого же типа, чтобы лептон был изолирован от других лептонов.
Да, в атласе есть такое, что да, у нас и берутся изолированные лептоны. Вот, но здесь этого делать не нужно, потому что файлы, они уже прошли определенную селекцию, и на них уже наложили критерии по, получается, все по isolation. Потом identification. Ну, все части, которые связаны с лептоном, чтобы идентифицировать лептон как то, что это хороший лептон, это уже прошло. Вот. Поэтому, да. Поэтому тут уже такие полуготовые лептоны, но на них не наложены кинетические каты.
Все понятно. Спасибо.
Да. Также можно сделать каты по
По
псевдоскорости.
псевдобыстроте.
Да, псевдобыстроте, псевдорефти. Да, и по азимутальному углу. Вот. Но я надеюсь, вы это прочитаете и найдете в статье, которую я вам отправлю, и посмотрите, как это сделать. Вот, у кого есть еще вопросы? Хорошо, тогда я думаю, что мы лекцию закончили на 20 минут пораньше. Да, тогда я вам сейчас установлю кнопку. Так, стоп.